Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Десятки тысяч человек во многих регионах России приняли участие в акциях гражданского протеста. Почему в стране и в Кремле так по-разному отметили День России? Алексей Навальный, Ксения Собчак, Илья Яшин провели праздничный день не на митинге, а на допросе. Какими еще способами власти пытаются ограничить протестную активность граждан? Команда «Лос-Анджелес Кингс» впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли. Почему обозреватели называют эту победу феноменальной? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 12 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Москве в ходе оппозиционной акции «Марш миллионов» принят манифест «Свободная Россия». Его основные требования – пересмотр Конституции, внеочередные парламентские выборы, пересмотр итогов президентских выборов. На митинге звучали призывы отставки руководства страны, освобождения политзаключенных, отмены цензуры, критика нового закона о массовых акциях. Среди выступавших – Сергей Удальцов, Борис Немцов, Михаил Касьянов, Дмитрий Гудков, Евгения Чирикова. По данным полиции, на «Марш миллионов» вышли около 20 тысяч человек. Сами оппозиционеры говорят, что их около 50-60 тысяч. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Люди стали собираться у кинотеатра «Пушкинский» ближе к 11 часам. Участники акции приносили с собой флаги, плакаты, транспаранты. Полиция тщательно досматривала гражданских активистов и содержимое их сумок. Наибольшее внимание в этот момент привлекали представители русских националистических движений. Правда, интервью активисты движения «Великая Россия», так они представлялись, давали неохотно, хотя им явно нравилось позировать перед камерами, размахивая флагами. Некоторых людей, представляющих другой демократический лагерь на Страстном бульваре, это шоу с флагами и барабанами откровенно пугало.
Первый раз их видим, и мы, конечно, обалдели, потому что, конечно, организация у них ого-го.
Пугает на самом деле. Мы поэтому пробежали мимо них, чтобы лишь бы с ними не стоять.
А вы себя причисляете кому, простите?
К оппозиционерам.
Ну, каким?
Мы граждане своего отечества. Вот мы соблюдающие конституцию.
Мы за идею.
Вот кто мы, да. Смотрите, мы не радикалы, мы граждане. И мы за свою страну очень переживаем. Хотим, чтобы она у нас была свободная, честная для всех.
Организаторы акции пытались разделить участников шествия на две колонны по идеологии, на левую и правую, хотя и в той, и в другой были представители различных групп и движений. Либеральный лагерь представляли активисты таких партий, как «Яблоко», «Республиканская партия», «Незарегистрированная партия Парнас», движение «Демократический выбор», «Солидарность» и представители ЛГБТ-сообщества. Но большинство людей, пришедших на акцию, не принадлежали ни к левым, ни к правым.
Мы пришли выразить свою позицию, пришли присоединиться к народному протесту, потому что, мне кажется, только это может расшевелить страну.
На самом деле мы забыли просто, что такое жить в нормальном государстве.
Нормальное государство — это там, где не принимаются неконституционные законы, где конституция все-таки соблюдается.
Нормальное государство — это когда у меня в метро украли мобильник, и я могу действительно обратиться в полицию или в милицию и знаю, что мне там помогут.
Почти час участники акции собирались под проливным дождем, потом выглянуло солнце. Настроение людей явно улучшилось. Шествие началось под скандир лозунга «Россия без Путина».
Путин ниже Магадан! Путин ниже Магадан!
Мы просим пройти вперед и подпойти колонне!
Колонны двигались медленно, и где-то около 2 часов дня первые ряды подошли к проспекту Сахарова. Митинг открыла защитник Химкинского леса Евгения Чирикова. Ей помогал в этом депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков.
Мы выходим, потому что мы граждане России, мы свободные граждане России. Я думаю, сегодня мы прочувствовали, что мы граждане, что мы вместе, что мы сильны.
Одним из первых выступил на митинге координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Мы будем добиваться того, чтобы доходы от нашей нефти, газа, золота, природных ресурсов шли не только в кармане путинских дружков, но и на благо всего народа. Мы за! Мы будем добиваться того, чтобы реально были повышены зарплаты и пенсии, а не те жалкие подачки, которые мы видим сегодня.
Ближе к концу первой части митинга Сергей Удальцов предложил начать новую волну народных гуляний, аналогичных майским «Окупай». Особое внимание уделяя требованиям освободить узников совести, задержанных на марше миллионов 6 мая и в последующие дни. По итогам собрания участники акции приняли общим голосованием манифест «Свободной России», в числе требований которого честные свободные выборы президента и парламента. Акция на проспекте Сахарова завершилась концертом с участием российских рок-музыкантов, в числе которых были Глеб Самойлов, Александр Барзыкин из группы «Телевизор», Александр Липницкий и Noise MC. 6 мая такое шествие закончилось столкновениями с полицией и массовыми задержаниями, что привело к возбуждению уголовных дел и арестам. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В Москве следователи допросили сегодня активистов протестного движения, которые проходят свидетелями по делу о массовых беспорядках во время митинга на Болотной площади 6 мая этого года. Алексей Навальный, Илья Яшин, Анастасия Удальцова и Ксения Собчак провели в здании Следственного комитета России более 5 часов и на митинг не попали. Ближе к вечеру сюда приехал Борис Немцов, которому повестку о явке для отдачи показаний вручили прямо на сцене во время митинга. Весь день у здания Следственного комитета России дежурила корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На допрос для дачи свидетельских показаний по делу о беспорядках на Болотной площади активистов российского протестного движения Алексея Навального, Сергея Анастасии Удальцовых, Илью Яшина и Ксению Собчак вызвали по окончании прошедших накануне в их квартирах обысков. В назначенное время, 11 утра, в Следственный комитет России приехали все они, кроме Сергея Удальцова, который через своего адвоката передал следователю просьбу перенести допрос на любой другой день. Координатор Левого фронта пояснил, что является организатором шествия и митинга на проспекте Сахарова в Москве и, как организатор, должен обеспечивать порядок во время проведения акции. В итоге повестку о явке ему вручили прямо на сцене во время митинга. Такую же повестку там же, на проспекте Сахарова, получил и Борис Немцов. Допрос остальных приглашенных для дачи показаний продолжался не менее 5 часов. Первое издание Следственного комитета покинула Ксения Собчак. Она отказалась давать какие-либо комментарии журналистам, а в своем микроблоге сообщила, что ей попался добрый следователь. Официальный представитель СКР Владимир Маркин заявлял, что после обыска в квартире Собчак у нее изъяли около 1 миллиона евро, 400 тысяч долларов и рубли, инициирована налоговая проверка. Спустя почти час после Ксении Собчак из здания СКР вышел Илья Яшин. Он заявил, что считает сегодняшний многочасовой допрос и прошедшие накануне обыски незаконными.
Мне было задано ровно 56 вопросов. На все 56 вопросов я отказался отвечать в соответствии с 51 статьей Конституции. Мы считаем вообще этот процесс незаконным, особенно в контексте организации всех этих допросов. После вчерашней спецоперации по запугиванию участников протестных демонстраций мы обжалуем действия оперативников и следователей, которые вчера изъяли огромное число личных вещей, которые вообще никакого отношения к уголовному делу 6 мая не имеют. Изымались личные письма, электронные носители, на которых содержится личная информация. Извините, у меня изъяли тетради с моими школьными сочинениями, которые хранились в квартире моих родителей. Какое это имеет отношение к делу, вообще непонятно.
Анастасия Удальцова избрала другую тактику и на вопросы следователя отвечала, однако подробности этой беседы остались журналистам неизвестны. Удальцова и ее адвокат Виолетта Волкова отказались от комментариев по существу дела, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.
Допрос шел корректно, исключительно в рамках закона было поведение следствия. Никаких нареканий к проведению этого допроса у нас нет.
О том, что конкретно интересовало следователей во время его допроса, периодически сообщал в своем микроблоге Алексей Навальный. Расспрашивают про фонд борьбы с коррупцией. Кто работает, да чего делаете, на работу к нам, наверное, хотят, писал он в Твиттере. Только что задали вопрос, с какой трудовой деятельностью вы занимались с 1 января 2005 года. Но пообщаться с Навальным сразу по окончании опроса журналистам не удалось. Его увезли в офис Распила для проведения обыска. Обыск после непродолжительного допроса в СКР начался и в квартире Бориса Немцова, который приехал в Следственный комитет сразу после митинга на проспекте Сахарова.
Мне удалось попасть на митинг, в подготовке которого я принимал активное участие, и даже выступить на этом митинге. Мне удалось изложить, собственно, вот этот манифест «Свободной России». В конце моего выступления подошел товарищ полковник и вручил мне вот эту повестку. Причем повестка даже не содержала времени, и вообще непонятно, по поводу чего меня вызывают. Тут сказано, что я в качестве свидетеля похожу по какому-то безымянному делу, но я так понимаю, что речь идет все-таки о 6 мая, скорее всего.
Сергей Удальцов тоже приехал в Следственный комитет после митинга, но его допрашивать не стали, предложив явиться в среду утром. В среду же в СКР ждут Алексея Навального, Анастасию Удальцову и Ксению Собчак. Очередной допрос Ильи Яшина запланирован на пятницу. Подводя итоги сегодняшнего дня, проведенного в Следственном комитете, он написал в своем микроблоге: «Основное ощущение после допроса – перед следствием стоит задача доказать, что Навальный, Удальцов и я были организаторами массовых беспорядков». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Об итогах марша миллионов 12 июня энергии политического протеста в России я беседую с политическим экспертом Центра Карнеги Марией Липман.
Мне кажется, самое главное, что вопреки разнообразным прогнозам, протестное движение никуда не делось. Более того, оно существует уже в самых разнообразных формах. У нас было и пешее Белое кольцо, и мы ездили по Садовому кольцу на автомобилях, мы ходили маршами, мы устраивали митинги, у нас были прогулки, у нас был Occupy Bay. То есть самые разнообразные формы у этого движения уже накоплены. Энергия протеста никуда не девается.
Тем не менее, этот бесконечный праздник выдумки не принес пока конкретного политического результата. На это было наивно рассчитывать?
Случайно наивно было рассчитывать, что от того, что на улице выйдут десятки тысяч людей и будут скандировать «Россия без Путина», Путин куда-то денется. В политическом смысле у этого движения не так много влияния, если говорить о непосредственно прямом политическом воздействии. Да? Если мы будем сравнивать с теми массовыми движениями, которые действительно привели к падению режима и к смене лидера. Ну, например, если говорить о египетском, элита, по крайней мере, в том, что касается публичного пространства, сохраняет лояльность. Институты остаются подконтрольными. У нас интересные процессы начались в Государственной Думе, но, тем не менее, там надежное большинство «Единой России» на сегодняшний день. Судебная власть тоже не подводит у нас кремлевскую, да, когда нужно, решения судебные принимаются с весьма-весьма сомнительной легитимностью. То пока что непосредственный политической угрозы, вот так, чтобы это протестное движение непосредственно угрожало государственной власти, этого нет. Но это очень важный фактор, и это чрезвычайно важный симптом.
На митинге сегодня появлялись лица, появление которых в такой оппозиционной среде прежде не замечалось. Какие-то вот эти личные изменения в составе участников митинга, они говорят об эрозии режима или не стоит обращать на это внимание, на ваш взгляд?
Я думаю, что именно от того, что движение совершенно не пропало, люди делают для себя выбор. Все больше и больше народу начинает задумываться. Кто-то задумывается в том смысле, что это опасно или что это не приводит к результатам. Кто-то разделяет, возможно, эти наивные представления о том, что вот люди уже выходят полгода, а ничего не изменилось. Но для кого-то это причина еще раз задуматься, какой я, собственно, для себя делаю выбор. И особенно, мне кажется, этот выбор остро стал в последнее время, когда власти стали пользоваться гораздо более жесткими приемами, чем прежде. С этим, я думаю, связано появление новых людей. Нужно для себя решить, я, собственно, с кем.
Появление манифеста «Свободной России» многие лидеры движения протеста считают какой-то этапным рубежным событием, говорят о том, что вот он символизирует развитие новой ситуации.
Вы знаете, программа «Дело необходимо», но совершенно недостаточно. Программа для кого? Кто под ней подписывается, кто ее разделяет? Пока это просто зачитывается на митинге, мне кажется, это все-таки имеет небольшое значение. Принципиальным было бы, была бы канализация этого движения протеста в московскую политику. Мне кажется, это гораздо более реалистично, чем политика федеральная. Даже при том, что, скажем, референдум, о котором сейчас идет речь, который был предложен в качестве такой инициативы, мне кажется, что важнейшей вещью в организации референдума, даже если в нем будет в конце концов отказано, значение это в том, что люди вовлекутся в какую-то деятельность. Так было уже, когда люди участвовали в качестве наблюдателей на выборах, когда человек вкладывает собственную энергию, собственные усилия, разбирается в правилах, понимает, как работает система, сталкивается сам с несправедливостью и с беззаконием. Это гораздо больше влияет на его дальнейшее поведение и людей возле него, вокруг него, чем просто выход на митинг и там выслушивание каких-то речей и аплодисментов по поводу какого-то манифеста.
Сегодняшний информационный день подтвердил, как и день инаугурации президента России Владимира Путина, то, что страна существует как бы в нескольких параллельных мирах. С одной стороны мир оппозиции, с другой танцев, плясок, бесплатного планетария, концерта на Красной площади для обычных аполитичных или поддерживающих эту власть граждан. И третий мир – это торжественные купола Кремля и потолки кремлевских залов, под которыми вручают государственные премии. премии. Как вы считаете, каковы пределы прочности этого режима? Более ли некомфортно, чем прежде, чувствует себя кремлевская знать? Или для них ничего не значат эти шествия 100 или 50 тысяч людей по московским проспектам?
Разрушается на наших глазах представление, что есть просто вот российское общество в целом. И углубляется разрыв между более модернизированной частью общества, которая составляет меньшинство, и менее модернизированной частью общества, которая больше всего беспокоится о том, чтобы не было никаких радикальных изменений, которым хочется сохранения статус-кво. Совсем недавний опрос, который провел Левада-центр, задавал людям вопрос о том, чьих интересов была распределена та собственность, которая несправедливо была распределена в 90-е годы. Досталась ли она гражданам России, или она была распределена между правящей элитой? 72% нашего населения, то есть далеко не только продвинутые, люди говорят, досталась, была распределена внутри правящей элиты. Такого рода цифры, вот 70 на 30 примерно, сохраняются при ответах на вопрос о том, живут или не живут российские бюрократы по закону. То есть примерно 70% считают, что нет. Это тоже чрезвычайно важный симптом. Опасается ли власть, спрашиваете ли вы? Я думаю, что очень опасается, иначе невозможно объяснить переход к таким вот жестким действиям, иной раз абсурдным характером, который мы наблюдаем в последнее время.
Итоги политического дня в Москве подвела вам эксперт Центра Карнеги Мария Липман. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 12 июня. Массовые акции против политики нынешней российской власти прошли 12 июня не только в Москве. На оппозиционном шествии в Петербурге, в нем, по данным организаторов, участвовали несколько тысяч человек. Полиция говорила о нескольких сотнях. Задержаны его организаторы Ольга Курносова и Николай Бондарик. Их обвинили в нарушении регламента проведения акции. Она продолжалась на 15 минут дольше заявленного времени. Митинги и шествия разной численности участников состоялись в Омске, Новосибирске, Самаре, Томске, Волгограде, Красноярске и других российских городах. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Любовь Чижова.
В Барнауле прошли сразу три оппозиционных митинга, приуроченных ко Дню России. В них участвовали около 200 человек. Акции в разных местах города провели ЛДПР, «Яблоко», а также активисты из движений «Парнас», «Новая сила», «Лиги избирателей» и других. На этом митинге звучали лозунги с критикой политики Владимира Путина и против ужесточения санкций в рамках закона о митингах. Подобные требования звучали и на акции, которая состоялась в Томске. На ней побывала корреспондент Радио «Свобода» Мелани Бачина.
На Комной площади перед театром юного зрителя собрались по разным оценкам от 100 до 300 человек. На массовую акцию организаторы не рассчитывали, и потому от идеи марша отказались с самого начала, чтобы из-за небольшого количества участников не перекрывать движение в центре Томска. Такую пассивность протеста в Томске связывают в том числе и с жарой. Многие, говорят организаторы акции, уехали за город. Поддержали акцию солидарности и коммунисты, и «Справедливая Россия». Их флаги были на сегодняшнем митинге. Пришла на площади молодежь, люди старшего возраста с белыми ленточками. Многие из них были. Среди лозунгов главные касались нового закона о митингах. Например, сходить на митинг теперь стоит 300 тысяч рублей, главный был лозунг. А также вот был лозунг «Закон о митингах. Путь к фашистскому государству».
По сообщению корреспондента «Радио Свобода» в Красноярске Татьяны Лапрат, в городе прошли сразу две акции протеста против политики Владимира Путина.
На Красной площади в Красноярске собралось около 100 человек с белой атрибутикой. Работал свободный микрофон, все выступающие говорили о том, что они не намерены больше терпеть произвол со стороны власти. И скоро на улице выйдет много людей с желанием изменить ситуацию в стране. По окончании митинга протестующие приняли резолюцию, главными пунктами которой стало проведение демократической реформы и досрочные парламентские и президентские выборы. Следом стартовала вторая несогласованная акция протеста. Горожане в белых одеждах и с белыми ленточками начали прогулку по главному проспекту города. Всего участие в шествии приняло около 30 человек. Сотрудники полиции в штатском сопровождали шествие, но никак ему не препятствовали.
Власти Ульяновска отказались санкционировать оппозиционную акцию в поддержку марша миллионов в Москве. Тем не менее, местные протестующие собрались в одном из городских кафе. Вот что сообщает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Полтора десятка молодых оппозиционеров собрались в летнем кафе и устроили так называемое литературное чтение. Читали Маяковского, Гумилева, Всеволода Емелина, отрывки из «Приключений Чиполлино» и «Незнайки на Луне». Те отрывки, где их авторы описывают, как работает полицейское государство. Саркастический смех собравшихся вызвало чтения Российской Конституции, вернее, тех ее статей, где гарантируются различные права и свободы. Собравшиеся вели себя мирно, плакатов с лозунгами не разворачивали, поэтому внимание полиции не привлекли.
Об акции протеста в Саратове сообщает Ольга Бакуткина.
Организована акция протеста Саратовским объединением избирателей, в которой вошли представители различных партий, выступающих за честные выборы. Координатор объединения Дмитрий Козенко сказал, что цель митинга – поддержка акции протеста в столице, а также выступление в поддержку саратовских активистов, трое из которых были задержаны при попытке выехать в Москву. Председатель Саратовского регионального отделения партии «Яблоко» Дмитрий Конычев считает, что политическое противостояние власти и общества продолжится.
Пока в стране действительно не будут приняты четкие политические решения о перевыборах Государственной Думы, президента и о политических реформах.
Митинг объединенной оппозиции прошел без провокаций и задержаний.
Акции против политики российской власти и ужесточения закона о митингах прошли во вторник в Новосибирске, Самаре, Волгограде, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Перми, Чебоксарах, Кирове, Ростове-на-Дону, Омске и Оренбурге. В Екатеринбурге участники оппозиционного пикета метали дротики в мишень, олицетворяющую самодержавие. В Новосибирске был задержан один из организаторов митинга, лидер общественного движения «Реформация» Андрей Терехин. Как утверждает полиция, за неуплату им административного штрафа за участие в несанкционированном пикете в марте этого года. Терехина забрали в полицейскую машину, митингующие кричали «позор» и «фашизм не пройдет». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Акция протеста или акция гражданского сознания прошла сегодня в городе Омск. Там в воскресенье выборы мэра, поэтому приехал гость из Москвы, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Вот что он рассказал моему коллеге Андрею Шароградскому о ходе этой акции протеста.
В Омске давно была запланирована поездка в поддержку кандидата в мэры города Омска. Александр Коротков от «Яблоко» выдвигается в мэры, и я присутствую здесь для его поддержки. Но, конечно, я принял участие сегодня и в омской акции гражданского общества. Она началась у мемориала жертвам политических репрессий, проследовала до Театральной площади. На Театральной площади состоялся митинг. Ну, все прошло спокойно. Было участников около 150 человек. Полиция не вмешивалась, хотя, конечно, тщательно опекала с начала и до конца все перемещения граждан.
Трудно ли шло согласование маршрута? Если я правильно понял, то все-таки она проходила в самом центре города.
Ну, вы знаете, вот Омск в этом смысле город сейчас не очень типичный, потому что сейчас отсутствует городская власть, она меняется, идут выборы, поэтому правоохранительные органы не получают каких-то жестких указаний и ведут себя достаточно прилично. А согласования на гуляния сами по себе не было. А согласование было на митинг только, к которому люди шли. А шествие, конечно, носило ярко политический характер, люди были белыми ленточками. По дороге, естественно, речь шла о ситуации в стране, в городе. То есть это были такие настоящие политические гуляния.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 12 июня. Вот главная тема второй половины этого часа. Российские болельщики провели в Варшаве марш в поддержку своей команды. Несколько человек в столкновениях с польскими болельщиками пострадали. Информация уточняется. Подробнее об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих городах России сегодня прошли протестные акции против политики властей. Самым массовым стал так называемый «Марш миллионов» в Москве. По данным организаторов, в нем приняли участие до 50 тысяч человек. В полиции говорят о 15 тысячах. В ходе акции был принят манифест «Свободной России», в котором говорится о необходимости провести внеочередные парламентские выборы, пересмотреть итоги президентских выборов и некоторые положения Конституции. Лидеров российской оппозиции повторно вызвали в Следственный комитет после сегодняшних многочасовых допросов в качестве свидетеля по делу о беспорядках на марше миллионов 6 мая. По центру Варшавы идет марш российских футбольных болельщиков перед сегодняшним матчем чемпионата Европы по футболу Россия-Польша. Госсекретарь США Хиллари Клинтон от имени президента Барака Обамы и американского народа поздравила российский народ с праздником – Днем России. В Гродненской области Беларуси сегодня разбился штурмовик Су-25 в выполнявший тренировочный полет, пилот погиб. Продолжаются поиски пропавшего накануне поздно вечером в Свердловской области самолета Ан-2. Международный посланник ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннан заявил, что крайне обеспокоен ростом насилия в сирийских городах, сообщениями о бедственном положении мирного населения в осажденных правительственными войсками населенных пунктах. Адвокаты Джулиана Ассанжа подали в Британский Верховный суд прошение о новом рассмотрении апелляции на решение о выдаче основателя проекта WikiLeaks в Швецию. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило сегодня кредитный рейтинг 18 испанских банков. В Йемене правительственные войска выбили боевиков-исламистов из двух городов на юге страны.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 12 июня. Продолжим основную тему выпуска. Проходившие в Москве манифестации оппозиционных и гражданских активистов нашли поддержку и за пределами России. Во многих странах мира были организованы акции солидарности с действиями российского гражданского общества. С участниками и организаторами этих акций беседовал международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
С призывом к русскоязычной диаспоре за рубежом выступила группа общественных деятелей, как сказано в обращении, ко всем, кому не безразлична сегодняшняя ситуация в России, ее дальнейшая судьба, связанная с судьбой живущих там родных и близких. Мы считаем, что русскоязычная диаспора в любой стране мира может и имеет моральное право способствовать переменам к лучшему в России поддержкой таких инициатив, как законопроект имени Сергея Магнитского в США и принятие аналогичных законодательных актов в Великобритании и других странах. Мы должны убедить цивилизованный мир, что сегодня Россия – одно из тех мест на нашей общей планете, где решаются его судьбы, и что относиться к происходящему там с безразличной отстраненностью или циничным прагматизмом и неэтично, и опасно. Среди подписавших обращение Владимир Буковский, Андрей Ларионов, Андрей Пиантковский, Александр Подробинок, Виктор Шендерович. Владимир Буковский заявил.
Здесь в процентном отношении сторонников либеральных реформ и вообще либерализации режима российского гораздо больше, чем внутри России. Это было видно по результатам голосования. Здесь проходили большинством именно либеральные кандидаты всегда в партии. Что понятно, я полагаю, многие люди уехали из России именно потому, что им там политический режим не нравился, он их не устраивал.
По данным Международного движения за честные выборы в России, география акции очень широка. Австралия, Европа, Соединенные Штаты. Об акции в Париже говорит один из ее организаторов Максим Филандров.
Лозунг «Прекратить преследование оппозиции», «Освободить политзаключенных», «За честные выборы». Все те же лозунги, которыми полнятся все манифестации с декабря во всех странах, в том числе во Франции. Надо понимать, что у нас очень много не только россиян, но и друзей России, которые очень обеспокоены судьбой страны и хотели бы показать российским властям, что им нужно в срочном порядке идти на переговоры, пока еще можно мирным путем прийти к какому-нибудь консенсусу в обществе, который устроил бы. Наша акция, несомненно, будет иметь эффект. Она не первая акция такого рода. Мы можем сравнить. Все предыдущие акции имели эффект моральной поддержки тех, кто выходит в России. Потому что нужно учитывать те условия, в которых они выходят. Мы-то выходим не под дубинками. Нас полиция скорее охраняет, чем разгоняет. И мы знаем, насколько важно всем, кто находит в себе силы, смелость, просто время, чтобы выйти в Россию, услышать, что весь мир от Австралии до Сан-Франциско через Париж, Лондон, Берлин выходит тоже.
Акция в поддержку гражданского движения в России состоялась в Праге у здания российского посольства в Чехии. Радио «Свобода» побеседовала с одной из участниц по имени Елена.
Как вы знаете, сегодня митинг в Москве проходит. Мы имеем действующее российское гражданство и таким образом участвуем в протесте.
Вы рассчитываете, что ваш голос будет услышан?
Мы не делаем это скорее для кого-то, мы это делаем в первую очередь для себя. Мой личный лозунг – это честные выборы. Второй лозунг – это свобода политическим заключенным.
В Лондоне 12 июня были организованы две акции российской диаспоры. Одна из них – у посольства России. О участниках акции и лозунгах говорит один из организаторов Евгений Легедин.
Это совершенно разные люди, выходцы из России. То есть это те, кто здесь работает, учится, но очень много тех, кто сами занимались политикой, то, что называется, за нее пострадал. Даже бывшие политзеки участвуют в акции. Основные лозунги такие. За Россию без черных полковников, генсеков и фюреров. За перемены в России. Путин не путь для России. И свободу политзаключенным и свободу всем арестованным участникам мирных протестов.
Место другой – лондонская акция «Трафальгарская площадь» в самом центре города, говорит Андрей Сидельников, координатор движения «Говорите громче».
Среди с последними событиями, которые происходят в Москве, с этими арестами и обысками, конечно же, мы не можем остаться равнодушными. Главный угроза – за свободную Россию.
Еще одна акция была организована в Берлине у посольства России в Германии. В ней участвует живущий в Берлине российский художник Дмитрий Врубель.
Это гражданская акция, я иду как гражданин. Буквально неделю тому назад я, честно говоря, думал не ходить. Но вот то, что произошло вчера, поднимает с кровати, отрывает от мольберта. Для меня это выглядит абсолютно такой фашистской акцией устрашения оппозиции.
Каков, по вашему мнению, смысл вот этой акции? Будет ли она иметь какой-то эффект, акция у российского посольства?
Мне кажется, что, и это мое личное мнение, что это обращение, естественно, не к российскому посольству. Место рядом с российским посольством на Унтерден-Линден – это площадка, декорация. Для меня лично это обращение к немцам, к европейцам, к Западу, к немецким властям. Это обращение прежде всего к ним, потому что мы сейчас наблюдали визит Путина в Берлин. Честно говоря, меня до глубины души поразило то радушие, с которым Меркель обнималась, целовалась с, в общем-то, узурпатором. Мы видели, как в свое время тот же Берлин Лускони или Саркози принимали Муаммара Каддафи, и потом сколько это стоило крови ливийскому народу. Поэтому чем дольше продолжится вот такое благорасположение Запада к режиму, который сложился в России, тем сложнее и, может быть, кровавее будет процесс выхода из этой ситуации. Поэтому обращение, прежде всего, к Западу, который является основным спонсором путинского режима, потому что все деньги, которые получает режим, идут с Запада, от продажи нефти, газа и так далее.
Это был живущий в Берлине российский художник Дмитрий Врубель. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Как выглядят новые поправки к российскому закону о митингах и демонстрациях с точки зрения норм закона и судебной практики зарубежных стран? Пример Германии. Как известно, Владимир Путин утверждает, что отличий практически нет, и что новое российское законодательство относительно возможности проведения митингов и демонстраций ни в коей мере не жестче, чем западноевропейское. Так ли это на самом деле? Корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер беседует с немецким юристом, адвокатом Михаэлем Краузе.
Законе, который охватывает уличные акции или демонстрации, нет такого понятия, как разрешение на демонстрацию. Есть такое понятие, как регистрация уличной акции или демонстрации. По немецкому законодательству человек, который хочет организовать демонстрацию или какое-то уличное собрание, должен предупредить, не спросить разрешения, а именно предупредить власти об этом собрании за 48 часов до него. Но даже и это не обязательно. Конституционный суд Германии уже много лет назад сказал, что 8-й артикль Конституции Германии, в котором описано права человека на проведение демонстраций, в том числе в первой части этой статьи написано, что все немцы имеют право без разрешения и без предупреждения мирно собираться, и что детали могут быть конкретизированы в законе, что и произошло, после этого и был создан Фридамных сказать, что даже существует такое понятие, как спонтанная демонстрация. То есть, если возникает неожиданно повод для демонстрации, то немецкий гражданин в данной ситуации он имеет право, если ситуация этого требует, грубо говоря, сразу выйти на улицу. Это, конечно, разница очень бросается в глаза, потому что по российским правилам уличная акция, демонстрация, которая не санкционирована, она сама по себе уже является противозаконной.
Все-таки и немецкое право в больших городах подразумевает и согласование маршрута шествия с властями.
Это делается, с одной стороны, для того, чтобы жители этого города были в безопасности, потому что мы знаем, что на улицы выходят не всегда самые мирные организации. С другой стороны, безусловно, и защита людей, которые проводят демонстрацию, необходима. Очень часто бывают политические группировки, которые настроены против них, так что безопасность должна быть с двух сторон. Но сам факт, что можно выйти на улицу без предупреждения, и даже если это предупреждение происходит, то это не является разрешением государства на проведение демонстрации, в этом, на мой взгляд, очень большая разница. В немецкой юриспруденции существует высказывание, что права человека, к которым право на уличные акции, безусловно, относится, являются в первую очередь правами меньшинств, а не тех группировок, которые находятся у власти. И именно поэтому это настолько важно, что абсолютно любая группировка, пока она ведет себя в рамках закона, имеет право выйти на демонстрацию.
До принятия поправок закона в России имело место так называемая прогулка писателей и сопровождавших их читателей. Теперь, после принятия поправок, такая прогулка будет квалифицироваться как правонарушение. Там, кстати, в законе указано и прогулка, и стояние, и сидение, и любое массовое скопление граждан. В Германии, насколько я понял, квалификация подобных действий как правонарушений невозможна.
Пока эта демонстрация происходит в мирных границах, это невозможно, нет. Поскольку эти события, которые произошли в России, были, по большому счету, спонтанными, то по немецкому праву это не является противозаконным.
В принятых поправках мы читаем, что человек заплатит от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, если он никуда не пойдет, а просто призовет собраться на подобное мероприятие, и оно действительно состоится. Еще более суровое наказание до 30 тысяч рублей предусмотрено, если люди организуют или проводят не просто прогулку, а митинг или шествие, и при этом не уведомляют о своих планах мэрию.
Ничего подобного в Германии нет. Исходная позиция всей этой дискуссии – это насколько эта сама демонстрация является разрешенной или нет. В Германии нет такого понятия, как несанкционированная демонстрация. Если я, сидя дома, призываю людей на демонстрацию, которая мирная, которая без оружия, что, безусловно, является отдельной статьей немецкого закона, то я не несу никакой ответственности, поскольку плод моих действий не является противозаконным. Если я призываю людей выйти на улицу с оружием или с какими-нибудь запрещенными символиками, свастиками и так далее, безусловно, тут нечем говорить, это противозаконно.
Вынесение решения о штрафе и о его размере в Германии обязательно должно быть привязано к оценке материального положения того человека, по поводу действий которого выносится решение. Так ли это?
В законе в немецком написано, что возможный штраф может быть до 30 тысяч немецких марок. Закон старый, не был поменен, мы считаем 15 тысяч евро. Российский закон в два раза, назовем это, гуманнее, мягче. Конечно, с другой стороны, нужно смотреть на том, что начиная с суммы в 250 евро, мы говорим сейчас об административном штрафе, не о уголовном штрафе, тут совсем все по-другому. Начиная с суммы 250 евро, судья или другая инстанция, которая принимает решение, обязана принимать во внимание финансовую ситуацию человека, о котором идет речь. То есть, безусловно, немецкий закон хоть и предусматривает эти штрафы до 15 тысяч, но на практике таких штрафов не бывает.
На вопросы корреспондента «Радио Свободы» в Германии Юрия Векслера отвечал берлинский юрист, адвокат Михаэль Краузе.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Могли ли предвидеть сегодняшнюю трансформацию режима политики, создававшей современную Россию 20 лет назад? Об этом в День России говорят писатель Борис Минаев, философ Игорь Чубайс и политик Аркадий Мурашов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 12 июня. В вечерней программе чемпионата Европы по футболу, варшавский матч Польша-Россия. Около 12 тысяч российских болельщиков, по данным варшавских правоохранительных органов, находятся сейчас в столице Польши, и часть из них вечером накануне матча совершила марш, связанный с Днем России. На этом марше работает варшавский спортивный комментатор Александр Путило. Он в эфире программы прямо из колонны российских болельщиков. Александр, какова ситуация, как много народу участвует в этом марше?
Добрый день. Народу очень много, и труд количество, как минимум 1005, наверное, идет по мосту Понятовского, по центральной аллее Иерусалимской Варшавы. Началась эта демонстрация, или не демонстрация, нельзя сказать, просто марш болельщиков довольно мирно, спокойно. Впереди пошли тульские ребята со своей растяжкой. Там Иваново, Воронеж, и через метров 300 случилось первое задержание. Затолкали в полицейскую машину двух ребят российских. Видимо, они что-то поспорили, как я понимаю, с польскими болельщиками. Дело в том, что впереди идут польские болельщики или же по тротуарам моста, а по центру улицы, которая перекрыта, идет вот этот марш. Очень много снимающие, пишущие прессы, но снимают все, и на камеры телефонов, и на профессиональные камеры. То есть очень много средств массовой информации.
Есть ли какие-то транспаранты, которые несут участники этого марша, и что они кричат?
Россия вперед, только лозунги, пели песню «Расцветали яблони и груши», но флаги только российские, нет никаких вот провокационных таких моментов.
Есть ли болельщики с советской символикой, может быть, кто-то в Буденновках?
Они были все предупреждены, что никакого советского символа, ни буденовок, ни красных флагов с серпом и молотом не использовать, потому что это будет провоцировать поляков на какие-то ответные действия. Но вот раз уже случились задержания, то я думаю, короче, это задержание было связано с каким-то нетрезвым российским болельщиком, который выбежал, хотел выбежать из толпы.
А сделайте, пожалуйста, паузу, очень сильная полицейская сирена звучит.
Да,
сейчас
да,
она...
Это скорая поехала. Я думаю, связано это, конечно, с тем, что один нетрезвый болельщик решил ответить на какой-то выпад польского любителя футбола, назовем его так, что здесь около двух десятков полицейских машин, больших и маленьких, и два водомета стояло, а марш идет так неспешно, то есть пройдет несколько метров, остановится, видимо, там полицейские кого-то утихомиривают.
Общая обстановка тревожная, напряженная, радостно взволнованная, ожидание победы российской команды. Как бы вы охарактеризовали то, что происходит?
Конфликтов вот так вот, чтобы кто-то стиснул зубы, или польские болельщики, которые тут с польскими флагами, в польских футболках, или российские на польских, совершенно не видно, не слышно. Люди улыбаются, в принципе, что они имеют за душой, трудно сказать. Но, конечно, событие это очень знаменательное, очень массовое.
Я видел сегодня в информационной хронике сообщение о некоторых спорадических, пока небольших, столкновениях между российскими и польскими болельщиками. Вы с утра работаете сегодня в городе, на улицах Варшавы. Какова общая обстановка? Много ли полиции? Есть ли ощущение того, что могут возникнуть неприятности?
Полиции очень много, но вот если касается этого митинга, то полиция не отказывалась фотографироваться с российскими болельщиками. Сейчас прикрыт наземный общественный транспорт здесь, потом он возобновит свою работу перед футбольным матчем. Но после футбола как раз 20:45 сказали, весь общественный транспорт прекратит свою работу. Как люди будут добираться до центральной станции метро, которая здесь в километрах двух с половиной, никто не знает. Поэтому больше все-таки волнует не теперешний марш и полицию, и власти Варшавы, а то, что будет после игры.
Спасибо. Варшавский спортивный комментатор Александр Путило из колонны российских болельщиков, которые направлялись накануне матча Россия-Польша на чемпионате Европы по футболу по направлению к Варшавскому стадиону. Итог этого матча вы узнаете из выпусков новостей, ночных новостей. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных комментариях и репортажах в средствах массовой информации. Итальянская печать активно обсуждает ситуацию вокруг банка Ватикана, который подозреваются у части в отмывании денег мафии. Скандал начался после отставки бывшего управляющего банка Ватикана Эттори Готти Тедески. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
Итальянские средства массовой информации широко комментируют отставку бывшего управляющего банка Ватикана ИОР Эттори Готти Тедески и последовавшую за этим череду скандалов. На днях в доме и офисе бывшего ватиканского банкира были проведены обыски, напрямую не связанные с его деятельностью на посту управляющего ватиканского банка. Формально Готти Тедески не является подследственным. Тем не менее, в ходе обысков у него были изъяты объемистые досье, относящиеся к деятельности Ватиканского банка. И, что еще более важно, докладная записка, предназначенная, по мнению некоторых экспертов, лично для папы Бенедикта XVI. Эта докладная записка, как сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano, являлась своего рода страховым полисом, поскольку Готти Тедески после увольнения с поста управляющего Ватиканского банка всерьез опасался за свою жизнь. По сообщению издания, в предисловии банкир прямо написал: «Если меня убьют, то ищите этот документ», и передал две копии записки своим доверенным лицам. По сведениям издания, в ходе бесед со своими доверенными друзьями Готти Тедески якобы по секрету рассказал им, что обнаружил в Ватикане ужасающие вещи, внушающие страх. Газета также напоминает, что у Готти Тедески было прозвище «папский банкир», в то время как другой итальянский банкир, Роберто Кальви, известный под прозвищем «Божий банкир», был найден повешенным в Лондоне. По сведениям газеты, Готти Тедески был так напуган, что в последнее время нанял личных телохранителей. Согласно некоторым сообщениям, появившимся в итальянской прессе, в памятной записке Готти Тедески назвал в качестве одного из своих врагов генерального директора Банка Ватикана Паоло Чиприани, а в качестве мотива неприязни – нежелания Чиприани раскрыть шифрованные счета итальянских бизнесменов, политиков и высокопоставленных государственных служащих, не имеющих никакого отношения к Ватикану и не имевших права хранить денежные средства в его банке. В эксклюзивном интервью итальянской газете «Корриере делла Сера» Чиприани, вызывавшийся на допрос в итальянскую прокуратуру, заявил о том, что в банке Ватикана нет шифрованных счетов, и отверг утверждение Готти Тедески о том, что в банке Ватикана держали счета бывший шеф итальянской разведки Поллари и бывший президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон. В другой статье того же издания отмечается, что в настоящее время служба валютного контроля итальянской финансовой гвардии ведет расследование в отношении 10 подозрительных операций, которые сигнализировало Управление финансовой информации Госбанка Италии. Туринская газета «Ла Стампа» приводит сведения о предполагаемых финансовых злоупотреблениях казначея епархии города Трапани Антонио Треппьеди, обвиняемого в растрате церковных средств на сумму в 1 миллион евро и подозрительных финансовых финансовых операциях с недвижимостью. Ранее итальянская печать связывала неоправданно высокие обороты на двух банковских счетах, открытых доном Трипьери в Банке Ватикана, с предположением об отмывке денежных средств босса итальянской мафии Маттео Мессина Денаро, скрывающегося от правосудия. Однако сам, теперь уже бывший управляющий Банка Ватикана ИОР Институт религиозных дел, банкир Эттори Готти Тедески, отказывается комментировать ситуацию, сложившуюся вокруг его особы.
«Я ничего не буду комментировать. Пусть газеты, опубликовавшие сообщения, комментируют сами себя. Я сделаю это в надлежащий момент, но не сейчас».
Газета «Ла Република», ссылаясь на собственные источники в Ватикане, пишет о том, что папа потемнел от гнева и относительно утечки информации, известной как «Ватиликс», гневно осудил козни дьявола. По сведениям издания, папа в беседе со своими ближайшими сотрудниками твердо осудил распространение любой внутренней информации о банке Ватикана ИОР. Ватиканист итальянской газеты «Ла Република», журналист Марко Ансальдо, дал свое видение ситуации.
«Я думаю, что все же что-то произошло, поскольку Готти Тедески боролся за то, чтобы придать Банку Ватикана большую прозрачность в том, что касается норм по предотвращению отмывания денежных средств. По его указанию был принят соответствующий закон, который несколько раз пересматривался. Он вызвал противодействие, а затем пришлось вновь принять вариант, предложенный Готти Тедески. Нельзя исключить, что его увольнение связано именно с этим аспектом».
Итальянское сетевое издание «Ватикан Инсайдер» в статье за подписью Андреа Торниелли со ссылкой на пресс-службу Ватикана утверждает, что папа уже встал на путь полной прозрачности финансовых операций, связанных со Святым Престолом, согласившись на взаимодействие с международными контролирующими инстанциями. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Клуб «Лос-Анджелес Кингс» впервые в истории стал обладателем главного приза Национальной хоккейной лиги – Кубка Стэнли. В шестом матче финальной серии против команды «Нью-Джерси Девилс» хоккеисты из Калифорнии победили со счетом 6-1 и одержали общую победу в серии 4-2. Рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Клуб «Лос-Анджелес Кингс» был основан в 1966 году, но лишь раз за всю свою историю калифорнийской команде удалось выйти в финал Кубка Стэнли. В сезоне 1992-1993 года она проиграла Монреалю. Между тем, в истории клуба были времена, когда к нему было привлечено внимание всего хоккейного мира. В 1988 году Кингс перекупили у Эдмонтона Уэйна Грецки. Это был, наверное, один из самых удачливых маркетинговых ходов в профессиональном спорте, принесший клубу крупные доходы и возросшую популярность у зрителей. Грецки провел в команде 8 лет, но крупных побед не смог принести клубу даже он. Кроме Грецки, в составе Кингс в разное время играли такие выдающиеся мастера, как Марсель Дион, Люк Робитайл, Яри Кури, Пол Коффи, а кубка все не было. Вот и в нынешний плей-офф Лос-Анджелес попал в самый последний момент, причем в первом круге ему противостоял победитель регулярного чемпионата НХЛ Ванкувер. Специалисты в один голос отдавали предпочтение канадскому клубу, полагая, что у Кингс есть лишь один серьезный козырь – вратарь Джонатан Куик. Именно Куик был признан самым полезным игроком плей-офф. В Кингс отличный сезон провела линия нападения. Анджей Копитар, Джастин Уильямс, Джефф Картер, Дастин Браун, Симон Ганье. Обладателями Кубка Стэнли стали два россиянина – защитник Вячеслав Воинов и нападающий Андрей Локтионов, который, правда, в плей-офф провел лишь два матча в апреле. А вот Илья Ковальчук в составе Нью-Джерси своих истинных возможностей не показал, забросив лишь одну шайбу в четвертой встрече. Так от Ковальчука в нынешнем сезоне уплыли и титул чемпиона мира, и пока ни разу не завоеванный им Кубок Стэнли. Интересно, что Кингс еще раз вошли в историю, взяли кубок, начав путь с восьмого места в западной конференции. Тема сильна НХЛ, что в ней предсказать итог борьбы практически невозможно. Система драфта, когда слабейшие клубы усиливаются сильнейшими молодыми игроками, а также другие меры, принимаемые руководством лиги, если какой-то один клуб вдруг становится на голову выше остальных, поддерживают постоянное напряжение в самом ярком хоккейном шоу планеты.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. А сейчас в эфире «Радио Свобода» мой вашингтонский коллега, обозреватель «Радио Свобода» и любитель хоккея Владимир Дубинский. Победа «Лос-Анджелес Кингс» с одной стороны оказалась убедительной, 6-1 в последнем матче. С другой стороны, серия развивалась небеспроблемно для победителя. 3-0 сначала в первых трех матчах «Лос-Анджелес Кингс» победили, потом 3-2. И во всех этих матчах разрыв не более чем в одну или две шайбы. Завершение Кубка Стэнли как финал голливудского фильма. А с чем это связано?
Ну, я бы сказал, что это не просто голливудская концовка хоккейного сезона, это подлинная голливудская сказка. Вчера вечером Золушка превратилась в принцессу. 45 лет существует команда Лос-Анджелес Кингс, и 45 лет она не выигрывала Кубок Стэнли, причем большую часть этого времени плелась в аутсайдерах. Победа Лос-Анджелес удивительна и тем, что в начале сезона команда вообще еле тащила ноги, несмотря на сильную игру ее главной нынешней звезды, словенца Анджи Копитара. Выживала она в основном за счет доблести вратаря Джоната Куика. В плей-офф же Лос-Анджелес попала посеянной восьмой и последней в западной конференции. Все думали, что уже в первой серии против грозного Ванкувера Лос-Анджелес Кингс вылетят, но вот тут и начались чудеса. Впервые в истории команда посеянная последней выбивала из розыгрыша первую, вторую и третью команду своей конференции. Вчера Лос-Анджелес развеяла все сомнения о том, кто является сильнейшей командой плей-офф в этом году. Убедительная победа со счетом 6-1 и подавляющее преимущество с первой минуты до последней.
Каковы основные причины столь феноменального и заслуживающего всяческого уважения, успеха, как вы считаете?
Причин много. Команда строилась много лет, руководство тщательно подбирало нынешний состав путем сделок и через драфты. В середине сезона в команде сменился главный тренер, им стал настроенный на быстрый и атакующий хоккей Дэрил Саттер. В плей-офф заблистали сразу несколько игроков, среди них надо выделить капитана Дастина Брауна, его партнер по тройке Анджи Копитар. Отлично сыграл защиту, выделялся новичок лиги, россиянин Вячеслав Воинов. Но если выделить одну единственную причину победы, это, безусловно, игра вратаря Джоната Куика. Как сказал его товарищ по команде Джаред Столл, Куик играл так, как будто он прилетел с другой планеты.
Владимир, можно ли рассчитывать на повтор успеха Лос-Анджелес Кингс в будущем сезоне? Что говорят хоккейные эксперты на этот счет?
Ну, вы знаете, предпосылки для этого есть. Это молодая команда, и все игроки в самом расцвете сил. Но выиграть Кубок Стэнли 2, уж тем более 3 года подряд, сверхсложная задача. В лиге существует удивительный паритет, и победить подряд не удается даже таким сильным и напичканным суперзвездам, командам, как Питтсбург и Чикаго. Вполне возможно, что те времена, когда одна команда могла доминировать на протяжении 4-5 лет, как это было в случае с Эдмонтоном при Грецке или в случае с Монреалем в 70-е годы, канули в лету. Так что каждый сезон непредсказуем, что и доказали, собственно говоря, Лос-Анджелес Кингс в этом году.
Владимир, поделитесь своими впечатлениями, ощущениями и неплохого хоккейного игрока, и, собственно говоря, болельщика. Что вас захватило во время финальной серии?
Ну, во время финальной серии, когда счет в матчах был 3-0 в пользу Лос-Анджелеса, казалось, что дело решено. И вдруг Нью-Джерси неожиданно выигрывает 2 матча. Казалось бы, у нас здесь, на восточном побережье, какая-то появилась надежда. Но вчерашний матч Лос-Анджелес подтвердил, что эти надежды были тщетными.
За счет чего Лос-Анджелес Кингс выигрывает? Они быстрее играют, быстрее думают, лучше сыгранные. Командная психология другая. Что там решающее?
Эта команда молодая и действительно очень быстрая. Она настроена на именно атакующий, быстрый комбинационный хоккей. Нельзя сказать, что другие команды не придерживаются такой же тактики. Но, видимо, так уж сложились обстоятельства в этом году, что вот этот быстрый атакующий хоккей команде удалось совместить с совершенно потрясающей игрой вратаря.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 12 июня были обозреватели «Радио Свобода» Алексей Кузнецов и Владимир Дубинский. Клуб «Лос-Анджелес Кингс» впервые в истории стал обладателем главного приза Национальной хоккейной лиги – Кубка Стэнли. Вот так обстояли дела во вторник, 12 июня 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Свободанews.ру, как всегда, активно работает моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».